Глава 1. Великая депрессия. Государственный переворот в Аргентине. Предстояло решить две самые важные, но самые интересные задачи. Кто будет проводить первый турнир и кто будет в нем участвовать? Выборы страны-хозяйки отложили до 1929 года. И к назначенному конгрессу, прошедшему в Барселоне, свои заявки подали 5 европейских стран – Швеция, Испания, Венгрия, Италия и Нидерланды. А также одна южноамериканская – Уругвай. Вообще была еще заявка от аргентинцев, но те решили сняться в пользу соседей. Выбор в пользу уругвайцев был очевидным по ряду причин. Во-первых, в 1930 году Уругвайская республика отмечала столетие. Во-вторых, власти этой страны пообещали построить к чемпионату огромный стадион, а также взять на себя все транспортные и прочие расходы участников. Ну и в-третьих, сборная этой страны в блестящем стиле выиграла Олимпийские игры 1924 и 1928 и по праву считалась ведущей национальной командой мира. ФИФА же обязалась изготовить трофей, за который предстояло бороться командам. У ювелира Абеля Лофлера заказала статую богини Победы Ники. Скульптура обошлась федерации в 50 тысяч франков и верой и правдой прослужила мировому футболу до 1970 года. Тогда сборная Бразилии стала чемпионом мира в 3-й раз и получила ценный трофей на вечное хранение. К сожалению, земной путь трофея, известного как Кубок Жюля Риме, закончился 19 декабря 1983 года. Статуэтка Ники была похищена из штаб-квартиры Бразильской федерации футбола, расположенной в центре Рио-де-Жанейро. Кража трофея стала национальной трагедией для Бразилии, и новость о ней мгновенно распространилась по всей стране. К расследованию подключились лучшие детективы. Однако раскрыть преступление оказалось непросто. Полиция вышла на след преступника лишь спустя 4 года. За это время были проверены десятки адресов и опрошены сотни подозреваемых, но информации о краже практически не было. Особенность заключалась в том, что в преступной группе состоял банкир, который к тому времени уже помог переплавить статуэтку весом 1,8 кг в золотые слитки. Таким образом, в своем первоначальном виде кубок перестал существовать. Отдельная история – строительство обещанного стадиона. Нужно отметить, что Уругвай в самом деле серьезно отнесся к организации турнира, и страна с 2-миллионным населением буквально сплотилась вокруг такого почтенного мероприятия, что, впрочем, не избавило от неприятных сюрпризов. Стадион под названием Сентенарио – арена столетия. Начали строить за год до чемпионата, но подвела погода. На Уругвай обрушилась наихудшая за долгие годы зима, и по отчетам метеорологов, дождь лил 110 дней подряд. Первоначальная арена, построенная к столетию Конституции страны, должна была вмещать символически 100 тысяч зрителей, но в ходе проектных работ вместительность была сокращена до 70 тысяч. 4 трибуны, окружавшие поле, получили свои имена в честь славных побед уругвайского футбола. Боковые – Америка и Олимпия, а те, что за воротами – Колумб. Стадион, в котором Селеста стали олимпийскими чемпионами в 1924 году, и Амстердам – столица Олимпиады 1928, которая также завершилась триумфом уругвайцев. Нужно отметить, что к олимпийским любительским титулам Уругвай относился с таким же трепетом, как к успехам на мундиалях. Так, в парке Хосе Ботелье, в котором и находился главный стадион страны, стоит постамент, на котором выгравированы имена футболистов-чемпионов мира. И там можно увидеть как составы, ставшие лучшим на планете в 1930 и 1950, так и олимпийских чемпионов 1924 и 1928 годов. Впрочем, мы забежали вперед. Ведь к началу турнира Уругвай не успел достроить арену, поэтому некоторые матчи пришлось перенести на другие площадки, а некоторые игрались на недостроенном Сентенарио. Если бы только строительство стадиона было преградой для проведения первого профессионального футбольного первенства планеты. 1929 год принес миру куда большую проблему – глобальный экономический кризис. В историю он вошел под названием «Великая депрессия», которая началась в США и постепенно захватила всю планету, резко изменив не только жизнь людей, но и ход истории. Америка 1920-х – это эпоха джаза, вечеринок и безудержного оптимизма. Люди вкладывали деньги в акции, как будто это был какой-то волшебный котел, который бесконечно умножает богатство. Банки раздавали кредиты направо и налево, а все думали, что этот праздник жизни будет длиться вечно. Но как в любом хорошем триллере, за углом уже поджидала катастрофа. Все началось с биржевого краха 24 октября 1929 года, который потом назвали «Черным четвергом». Это был не просто обвал цен на акции. Это был момент, когда карточный домик американской экономики начал рушиться с оглушительным треском. За один день люди потеряли миллионы, а к следующей неделе – миллиарды. Черный вторник 29 октября окончательно добил рынок. Акции, которые вчера стоили целое состояние, превратились в бесполезные бумажки. Миллионеры стали нищими за одну ночь, а те, кто брал кредиты на покупку акций, оказались в долговой яме глубиной с Великий каньон. Но это было только начало. Банки, которые финансировали весь этот процесс, начали лопаться, как мыльные пузыри на детском празднике. Люди бросили забирать свои сбережения, но денег уже не было. Они испарились в этом финансовом кошмаре. За пару лет закрылось больше 9 тысяч банков. Представьте себе, ты приходишь в банк, а там пустые сейфы и записка. «Извините, мы все проиграли». Миллионы людей потеряли работу. К 1933 году безработица в США достигла 25%. Это значит, что каждый четвертый человек просто не знал, чем накормить семью. По улицам городов бродили толпы голодных, стояли бесконечные очереди за бесплатным супом. Их называли «хлебной линией». Фермеры, которые не могли продать урожай, сжигали его или выливали молоко в реку, потому что это было дешевле, чем пытаться что-то заработать на продаже. В это же время дети в городах рылись в мусорных баках в поисках еды. Люди жили в коробках, старых машинах или просто под открытым небом. Мировая экономика тоже получила удар под дых. Торговля рухнула. Европа, и без того ослабленная после Первой мировой, погрузилась в хаос. Это был эффект домино. Одна страна за другой падала в пропасть. И вот что интересно. Великая депрессия стала не только экономическим, но и психологическим ударом. Люди потеряли веру в систему, в будущее, в себя. Некоторые даже прыгали из окон небоскребов Уолл-стрит. Это стало мрачным символом эпохи. Но, наконец, забрезжил свет в конце тоннеля. К середине 1930-х годов президент Франклин Рузвельт запустил новый курс. Серию реформ и проектов, которые вытаскивали страну из болота. Построили дороги, мосты, дамбы, дали людям работу и надежду. Хотя полностью депрессия отступила только с начала Второй мировой, именно этот кризис показал, как хрупок может быть мир, построенный на жадности и иллюзиях. И в разгар этого финансового кошмара страны Европы одна за другой стали отзывать свои заявки на участие в чемпионате мира 1930 года. Да, мы уже говорили о том, что страна-организатор взяла на себя все расходы, в том числе транспортные. А ведь пересекать океан европейцам предстояло на кораблях, что занимало недели, а то и месяцы. Футболистов нужно было отпрашивать с работы, выплачивать им зарплаты и стипендии на время их отсутствия и подготовки к турниру. А это не менее 3 месяцев. Поэтому Чехословакия, Испания, Италия, Нидерланды, Венгрия, Австрия, Германия, Швеция и Дания сразу взяли самоотвод. На финансовый кризис накладывались и недоверие чиновников к новому турниру. Судите сами. Приходилось ломать весь внутренний футбольный сезон, отпускать лучших игроков к черту на рога, а ради чего? Ради чемпионата, который веса никакого не имел в то время. Поэтому Жюлю Риму приходилось лично колесить по Европе, прикладывать все свои умения, связи и дипломатические таланты, чтобы убедить футбольных чиновников в том, что Кубок мира – это стоящее мероприятие. В конечном счете от Европы поехали только сборные Франции, Бельгии, Румынии и Югославии. С первыми двумя было понятно. Жюль Рима продавил участие своих соотечественников, а с бельгийцами тесное сотрудничество было налажено еще усилиями Робера Герена. Но Румыния, Югославия, не самые богатые страны, решились отправить своих футболистов в заокеанскую авантюру. Тому была причина. Имя ей – король Румынии. Представитель династии Гогенцоллерн, Зигмаринген, король II, сын Фердинанда I и Марии Эденбургской. Он воспитывался двоюродным дедом королем I, потому что родители принца постоянно ссорились, и, как сообщают историки, Мария вела распутный образ жизни, постоянно изменяя супругу. Быть может, чрезмерно активная либидо передалась и наследнику престола, ибо короля все называли принц-плейбой, а когда он взошел на престол – король-плейбой. Но правитель Румынии страстно любил не только женщин, но и футбол. Еще историки описывают правление короля как безрассудное, и его первым действием в качестве короля стал необычный поступок. Он поставил перед собой задачу отправить Румынию на первый чемпионат мира в Уругвае, который должен был начаться всего через месяц. Вскоре стало ясно, что новоиспеченный король-плейбой не собирается отступать от этого плана. Главной проблемой, с которой столкнулся король, было то, что более половины его самых талантливых игроков работали в одной английской нефтяной компании, и фирма сообщила своим сотрудникам, что если они сядут на корабль, направляющийся в Уругвай, то по возвращении могут искать новую работу. О нет, король не позволил этому обстоятельству стать преградой для его мечты. Он связался с руководством и заявил прямым текстом, что игрокам не только будет разрешено отправиться в Уругвай, но и что им будет предоставлен оплачиваемый отпуск, иначе он закроет компанию. Нефтяники подчинились, и эксцентричные планы короля начали сбываться. 16 июня он собрал футболистов, и они тут же сели на поезд до Генуи. Оттуда команда Румынии отправилась в Уругвай на роскошном итальянском лайнере «Конта Верде». Бывший игрок Константин Радулеску был номинально назначен тренером команды, но никто не сомневался, кто на самом деле руководил румынской сборной, учитывая, что король второй лично выбрал состав. Радулеску только отвечал за поддержание физической формы футболистов во время 16-дневного путешествия из Генуи в Монтевидео. Король-король был настолько увлечен игрой, что не только отправился с командой в Уругвай, но и фактически стал членом румынской сборной во время тренировок, присоединяясь к игрокам в играх и упражнениях. Он же уговорил югословов отправить свою команду на первый в истории Мундиаль. Впрочем, и там не обошлось без приключений. В начале 1920-х сборная королевства сербов, хорватов и словенцев в основном состояла из хорватов, и, соответственно, столица футбола в регионе был Загреб. В 1929 году страна получила новое название – Югославия, и к тому времени сербы стали активно вытеснять хорватов из состава сборной, вследствие чего встал и вопрос о переносе штаб-квартиры Федерации из Загреба в Белград. Хорваты были предсказуемо против, к тому же они не видели смысла в нарушении внутреннего футбольного календаря ради поездки в Уругвай. В конечном счете они бойкотировали Мундиаль, и в Южную Америку поехали одни сербы. К слову о самой поездке. Бельгийцы, французы и румыны плыли на одном корабле «Конте Верде». Интересный факт, что вместе с ними плыл и легендарный русский оперный певец Федор Шаляпин, который держал путь в своем американском турне. Правда, знаменитый бас не особо желал общаться, и, как сообщали свидетели, редко выходил из своей каюты. Зато всех развлекали заводные румыны. Бельгийцы предпочитали усердно тренироваться и налегать на гимнастику, а французы предавались игре в карты. Четвертая европейская сборная, Югославия, в Уругвай добралась на почтовом судне «Флорида», отбывшая из Марселя. Всего 4 сборные со всего континента, это было предательски мало. Уругвай предсказуемо обиделся, особенно на голландцев. Всего за 2 года до чемпионата мира прошла Олимпиада в Амстердаме, на которую уругвайцы не поленились проделать путь через океан, а их сборная завоевала сердца европейцев, вследствие чего стадионы трещали по швам во время футбольного турнира. В Монтевидео около посольства Нидерландов сжигали флаги этой страны в адрес королевы Вильгельмины, к слову, правнучки российского императора Павла I. Сыпались проклятия, но тщетно. Как результат, уязвленный в своих чувствах Уругвай объявил, что будет бойкотировать ближайшие чемпионаты мира, проводимые в Европе, и сдержал свое слово. В 1934 в Италии и в 1938 во Франции сборной «Селесты» не было. Не было никого и из Азии на первом мундиале. Впрочем, изначально планировалось участие сборных Японии и Сиама, сегодня Таиланд. Но представители азиатского континента посчитали, что на дорогу потребуется слишком много времени и денег, и вежливо отказали. А вот из Африки одна сборная все же была. Это команда Египта. Представители страны фараонов успели поучаствовать в Олимпиаде 1928 года, где даже сумели выйти в полуфинал. Правда, дорогу к золоту им преградила Аргентина. О ней речь будет далее. А в матче за 3-е место африканцы сгорели Италии 3-11. Увы. Египтянам было не суждено принять участие в первом чемпионате мира по футболу. Они должны были плыть вместе с югославами на Флориде. Но в Средиземном море случился шторм, и несчастные африканцы прибыли в порт, где должны были сесть на корабль до Америки, с большим опозданием. Флорида не дождалась египтян и ушла в рейс, оставив первый в истории Мундиаль без африканских сборных. Как несложно догадаться, большинство участников составляли представители Южной Америки, которым добираться в Уругвай было проще всего. Одним из фаворитов однозначно выглядела Аргентина, которая, невзирая на большие проблемы внутри страны, оставалась ведущей футбольной державой. Согласитесь, это же можно сказать и сегодня. Почти 100 лет назад они также считались одним из фаворитов Мундиаля. Вообще, матчи между Уругваем и Аргентиной в те годы были своеобразным «эль-классико». Эти команды оспаривали олимпийское золото в Амстердаме в 1928-м. Они же встречались в финале Копа Америка в 1927-м. А за год до Мундиаля, в 1929-м, Аргентина выиграла домашний континентальный турнир, также по ходу его обыграв Уругвай. Неудивительно, что публика в Монте-Видео терпеть не могла сборную Аргентины и от всей души поддерживала ее соперников, не сильно помогала. Ведомая блистательным форвардом Гильермо Стабилле, Аргентина выиграла свою группу, победив Францию и Мексику, а в полуфинале не заметила сборную США 6-1. Параллельно им к финалу тяжелой поступью шли хозяева, тоже выигравшие свою группу и тоже победившие 6-1 в полуфинале. Пострадали сербы из Югославии.